Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы аўторка 26 ліпеня.
Расіяне нанеслі ракетны ўдар па поўдні Украіны, 153-й дзень вайны.
Крызы, створаны Расіяй, б'юць по ўсім свеце і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли Росія провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах.
Пакеты для трупаў, да чаго рыхтуецца Мінабароны. Размова з Ігарам Тышкевічам.
Што рабіць з любой краінай, гэта нармальнае пытанне, якое мусіць ставіць палітычнае кіраўніцтва, фармуючы такую рэч, якая называецца дзяржаўная палітыка.
Пра спорт, вайну і камандную гульню супраць рэжыму. Гутарка з Кацярынай Сныцінай.
Я в адной камандзе са Светланай. Я в адной камандзе з Пракоп'евым. Я в адной камандзе ещё з мільёнам людзей. Мы все делаем што-то против рэжыма. У нас есть адзін враг, адна цель, куда направлена вся наша энергія.
Пра гэта да іншае больш падрабязна слухайце ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшага часу.
Еўрарадыё.фм.
Адразу некалькі рэгіёнаў Украіны мінулай ноччу перажылі ракетныя абстрэлы. Аператыўнае камандаванне «Поўдзень» паведамляе аб ракетным удары з ужываннем авіяцыі ў Мікалаеўскай і Адэскай абласцях.
В Миколаевской области атаковали инфраструктуру порта. У Одесской ракеты трапили у приватные домы прибережных вёсок. На местах працуют сортовальники. Попередне потерпелых нема.
Ночью был обстреляны и Харков. Про гэта поведомляя городский глава Игорь Терехов. Прилетела у одну участок Харкова, что ближе до центра. Традиционно трапление побач с будинком, якое до военной инфраструктуры не мае ніякага дачынення, пиша ён. Информация про потерпелых пакуль таксама на шчасце няма.
Выбухі гучалі сёння ноччу і ў акупаваным расіянамі Данецку. Мясцовыя паблікі паведамляюць аб пажары на нафтабазе.
25 ліпеня расійскія войскі дамагліся незначных поспехаў на поўдні ад Бахмута, але наўрад ці змогуць эфектыўна выкарыстаць гэтыя поспехі для ўстанаўлення поўнага кантролю над горадам, мяркуюць у амерыканскім інстытуце вывучэння вайны.
Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялёнскі ў традыцыйным звароце распавёў аб своих кадровых рашеннях. Давайте послухаем.
Бажаю здоровья, шановні українці. Сьогодні відбувся візит у Київ президента Гватемали. Перший за всі роки нашої незалежності. І справа не тільки в тому, що ми отримали від цієї латиноамериканської держави повну підтримку, але й в тому, що наші відносини з нею – це місточок до усього регіону Латинської Америки. Українська дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки – Центральну та Південну Америку, Африку, країни арабського світу, Південної і Південно-Східної Азії. На жаль, уваги до цих макрорегіонів було замало, і це відчувається, коли потрібно акумулювати підтримку для України, зокрема на міжнародних майданчиках. Я вдячний Гватемалі і пану президенту Джаматеї, з яким сьогодні провів переговори за принципове і послідовне засудження російської агресії і участь у захисті міжнародного правопорядку. Кризи, створені Росією, б'ють по усьому світі і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли Росія провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах. За результатами переговорів я впевнений, що позиція України буде почута в Латинській Америці. Домовились з паном президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами. Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі, навіть попри поступку щодо турбіни для Північного потоку.
Акрамя скарачэння паставак газу ў Германію, пра якое казаў Зялёнскі, «Газпрам» напярэдадні без папярэджання павысіў ціск на газаправодзе Уренгой-Памары-Ужгарад на дзяржмяжы Расійскай Федэрацыі і Украіны. Несвоечасовае інфармаванне аб такіх зменах патэнцыйна небяспечна для працы украінскай газатранспартнай сістэмы. На Еўрарадыё навіны спорту. На непэўны тэрмін перанеслі футбольны матч 1/8 фіналу Кубка Беларусі паміж энергетыкам БДУ і БАТЭ. Гульня была запланаваная на 31 ліпеня. Як паведаміла прэс-служба энергетыка БДУ, перанос матча звязаны з удзелам апанента ў кваліфікацыі лігі канферэнцыі. Раней БАТЭ прайграў турэцкаму Каньяспору ў першым матчы другога кваліфікацыйнага раўнда лігі канферэнцыі 0-3. Сустрэча ў адказ адбудзецца 28 ліпеня. Пераход футбаліста Крыштыяну Раналда з Манчэстер Юнайтед у Атлетыка малаверагодны. Для падпісання новых гульцоў мадрыдскаму клубу неабходна прадаць кагосьці і атрымаць 40 мільёнаў еўра, пішуць СМІ. Атлетыка не здольная расставацца з Альварам Маратам і Саулем, якім выплачваюць заробкі каля 20 мільёнаў еўра. Менавіта гэтым СМІ тлумачаць малую верагоднасць пераходу Раналду ў Атлетыка. Раней Крыштыяну Раналду вярнуўся ў Манчэстер, каб правесці перамовы з Манчэстер Юнайтед пра сваю будучню. У Казані завяршыўся першы этап міжнародных спаборніцтваў па плаванні гульні дружбы. У заключны дзень спаборніцтваў беларускія плаўцы заваявалі два медалі. На дыстанцыі 100 метраў у мужчын перамогу атрымаў Ілья Шыманович, а ў жаночым фінале на дыстанцыі 50 метраў батэрфляем трэці вынік паказала Анастасія Куляшова. Дарэчы, агулам на гульнях дружбы беларуская каманда выйграла 11 медалёў: 2 залатыя, 4 срэбныя і 5 бронзавых. Удзел у спаборніцтвах у Казані прымалі 27 спартоўцаў з Беларусі. Агулам на турніры выступілі больш за 700 плаўцоў з 13 краін. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускае войска дэманстратыўна ладзіць то вучэнні, то зборы, то яшчэ нейкую трасу непадалёк ад мяжы з Украінай.
А так званы галоўнакамандуючы ў інтэрв'ю распавядае пра тое, што на сёння беларускае войска браць удзел у акупацыйнай спецаперацыі калег па зброі ва ўкраіне не плануе.
Украінскія вайскоўцы заяўляюць, што не вераць, што беларусы іх атакуюць, але за мяжой сочаць пільна. А тут яшчэ і Мінабароны Беларусі пачало вывучаць магчымасці набыцця вялікай колькасці пакетаў для трупаў.
Ці звязаныя вучэнні беларускіх вайскоўцаў ля ўкраінскай мяжы з гэтымі пошукамі? Ці знайшлі ў Кіеве адказ на пытанне, што рабіць з Беларусю?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае эксперт Украінскага інстытута будучыні Ігар Тышкевіч.
Усё вось беларускае войска топчыцца ўздоўж украінскай мяжы. То там нейкія вучэнні, то там нейкія там перамяшчэнні, то там нейкія зборы, то яшчэ невядома, што адбываецца. І тут на гэтым фоне калі працягваюцца размовы, што пойдзе, дасць загад Лукашэнка беларускаму войску перайсці мяжу, узяць удзел у гэтай расійскай акупацыі, агрэсіі ва ўкраіне ці не, Мінабароны закупае пакеты для трупаў, 1000 штук. Гэта пра што-небудзь сведчыць, як і гэтыя вось манёўры ля мяжы, так і гэтыя пакупкі?
Ну, манёўры – гэта спроба, скажам так, гуляць з агліцамі, паказваць, што ты моцны, калі насамрэч табе страшна. Вось, таму што ну, реально Лукашенко боится уступать в войну, и тут пытанне и внутренние это настрой насельніцтва и знешні. Калі казаць про пакеты для трупаў, то ну, по великим рахунку не такая их великая колькасць. З аднаго боку можа падацца, што ну, 1000 пакетаў гэта багата, але з іншага боку, ну давай так, у сістэме медычнай сістэмы Збройных сіл Беларусі 5 шпіталёў. Плюс центр эпідэміялагічны, плюс центр матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. На 5 шпіталёў на год гэта адносна невялікая колькасць, асабліва калі ўлічыць, што ў шпіталях абслугоўваюцца і лікуюцца не толькі вайскова-службоўцы, якія праходзяць, якія працуюць зараз або служаць, але так званая прымацаваная катэгорыя. Да прымацаваных катэгорыя адносяцца ветэранаў збройных сіл, там пенсіянеры і так далей. Ну, гэта з прычыны проста векавой, гэта людзі, якія паміраюць. І ўлічыць, што частка установы яна знаходзіцца не ў месцы пражывання чалавека, ну, раней як, калісьці у мехах, прашу прабачэння, калісьці у скрынях, дзе месцамі ў трунах, ну, калі чалавек паміраў, яго даставлялі. Тэарэтычна запас такі мусіць быць у Беларусі, але ізноў-такі 22-й год Война. Давай узгадаем, кольки, ну альбо просто прикинем, потому что докладных лічбаў никто не огучивал, кольки российских пораненых ликовалося на территории Беларуси. Причем не только у системе шпиталёв Узброенных сил Беларуси, але на вот тут сиди. Частка з их, ну, как в Украине кажется, двух сотились. Это означает помирали. И вести из Беларуси какие-нибудь уссурийск, ну, теоретично у советский час для этого крестоли цинковые скрыни. Ну, цинк зараз металл дорогий, отповедно больше простей, больше сучасных методы. А у Беларуси такие пакеты адмыслова никто не вырабляў, их вырабляю с невеликими колькостями России, с Украинах Захаду. Ну и тут мы маем А. Калі быў свой запас, он хоча ўсё скончыўся. И Б. Калі дзесьці набыць, есть такая речь, як санкцы, есть такая речь, як у России займаюцца своим, и экономия бюджета. Ну, паведна, есть сэнс запытацца, хто Беларусь вырабляе, што, в прынцыпе, міністэрства абароны.
Працяг гэтай тэмы ад самага пачатку былі выказвання з боку украінскіх як палітыкаў, так і экспертаў, вайскоўцаў, што рызыка, маўляў, уваходу беларускіх войскаў на тэрыторыю Украіны, яна мінімальная. І на сёння працягваюць гучаць вось менавіта гэтыя ацэнкі і прагнозы. На твой погляд, гэта, ну, спроба з аднаго боку супакоіць такая вот украінскае грамадства, з другога боку, как бы даць сігнал беларусам, што, маўляў, вот не трэба, мы верым, што вы не пойдзеце. Ці што гэта? Ці вот гэта нежаданне бачыць, што можа здарыцца на самой справе?
Ну, з пункту гледжання забеспячэння бяспекі менавіта на украінскім баку, то, ну, як бы сказаць, я жыву на накірунку патэнцыйнага удару. Даруй, калі ласка, тымі сіламі, якія Беларусь сканцэнтравала сёння каля мяжы, ну, нерэальна. Любыя тактычныя, стратэгічныя задачы выконваць. Просто нерэальна. Ось, таму што за сцены могуць паспрабаваць. Ну, да далей давядзецца узгадваць пра склады пакету для трупаў. Вось. З пункту гледжання рухаў афіцыйнага Менску і вайсковага кіраўніцтва, вайскова-палітычнага, бачна, што хутчэй гэта спроба гуляць на публіку, чым рэальная падрыхтоўка. Адпаведна, такая цынка. З іншага боку, тое, што гэта агучваецца, так, гэта магчымая сігнал афіцыйнаму Менску, што мы адсочваем, маеце на ўвазе, што калі з вашага боку не будзе спробу пайсці практычна да эскалацыі, з нашага боку не будзе у тым ліку і эмацыйнай накачкі або медыйнай накачкі. Ну, вось неяк так.
Слухай, але вось жа ж буквально, калі гэта учора, што ли, была навіна пра тое, што былі збітыя два беспілотніка, ну, ці беларускія беспілотнікі, ці беспілотнікі, якія прыляцелі з тэрыторыі Беларусі, і нават ад іх абломкаў пацярпеў адзін, альбо загінуў адзін чалавек. Вось што гэта? Гэта чарговая такі фейк закінуты, ці гэта ўсё ж такі канкрэтныя праявы нейкай дзейнасці?
Ну, з пункту гледжання дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. Першае, трэба мець на ўвазе, што спробу весці разведку і беларускія часткі, і расійскія, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі, яны працягваюць гэта рабіць, яны працягваюць атрымаць нейкую інфармацыю, спрабаваць атрымаць нейкую інфармацыю, што адбываецца на украінскім баку. З пункту гледжання патэнцыйнай дзейнасці дыверсійна-выведвальных груп, ну так, расійскія ЧВКшкі, яны актыўныя, ну, прыватныя вайсковыя кампаніі, маю на ўвазі, яны актыўна вербуюць у тым ліку і сярод грамадзянаў Беларусі патэнцыйных удзельнікаў. Ну, гэта проста для расійскага бюджэта танней, таму што ніякіх сацыяльных гарантый па забітаму байцу прыватнай кампаніі няма. Адпаведна, і беспілотныя летальныя апараты могуць залітаць, і нават з пункту гледжання ацэнкі небяспеку, то украінскія сілавікі ацэньваюць і магчымасць заходу дыверсійна-выведвальных групаў, але яшчэ раз гэта станам на сёння, гэта эскалацыя, гэта правакацыя, але гэта не спроба пачаць наступ сіламі ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь.
Таким чином, ўсё ж такі, ну от і сам ты лічыш, што сапраўды такая сітуацыя, што удзел заход мала імаверны беларускі.
Станам на сёння.
Станам на сёння, так.
Да. Пры умовах той колькасці сілаў, сродкаў, якія засяроджаны, пры умовах той ступені мабілізацыі ў шырокім сэнсе гэтага слова, структуры Міністерства обороны станом на сёння гэта малы рух.
Дарэчы, вось быў у нас перад размовай з табой эфір з Паўлам Усавым, які абмяркоўваючы гэтае пытанне, выказаў такое меркаванне, што, маўляў, на сённяшні дзень усе ваенныя аб'екты, інфраструктуры іх ужо цяжка назваць беларускімі на тэрыторыі Беларусі. Яны ўсе фактычна ўжо расійскія, на іх знаходзяцца расійскія альбо войскі, альбо спецыялісты, яны кантралююць расейцамі, адтуль там с аэрадрома ўлятуць расійскія самалёты і беспілотнікі, і гэтак далей, і гэтак далей. Маўляў, што ўжо сёння ну, Украіна фактычна не тое, што можа, але можа быць дзесьці і павінна зрабіць нейкія там удары, прэвентыўныя удары, ну вот за 6 гадзінаў да нападзення, как гаварыцца. Як ты лічыш?
Он с пункта углежения контроля пэўных объект, так? Не усе, але, принамсі, уздош межы той, та ж сама Зябрука, еще некалькі объектов, где размещены российские войскоўцы, так, там, адповедно, не ствараюць свою инфраструктуру. Казать про усе я б не стал. С пункта углежения удара теоретично, но тут нават можно скрыстаться логикой Александра Лукашенко. Вот будем лечить цалкам правдивой его информацию про быццам бы удар, який рыхтаваўся. И превентивный, это, ну, кажучи терминалюк, яку любить уживать российские генералы, это легитимная цель. Окей. Это означает, есть намер, есть легитимная цель. В випадку теперішньої ситуации с пункту ближнего Беларуси, тут питание не намер. Тут питание конкретный удел, конкретный обстрел, конкретное назапашивание сил для ворвания альбо обстрелу. Отповедно, користаючись знову-таки, навод логика Александра Лукашенко, это легитимная цель. Інше питание, что для Украины стан на сегодня выгодно не эскалация, а утримание Беларуси от уступления у войну, ну, полноценного вот такого наповнюцу на боку Российской Федерации. Отповедно, так, легитимная цель, их учесть, доследживается, легитимная цель, робится оценка, тем можно их поразить, але самого поражения стану на сегодня нема, и ближайший час, их учесть, не будет.
Працягваем размову з Ігорам Тышкевічам. Дарэчы, крыху ў бок, можа быць, чуў такую прапанову, нібыта прагучала з боку украінскіх вайскоўцаў, прынамсі, а можа і палітыкаў, у бок Малдовы дапамагчы вызваліць Прыднястроўе ад расійскіх войскаў. Наколькі сапраўды гэта рэальна? Мне было б цікава на это паглядзець.
Ну, з пункту гледжання тэхнічнага гэта магчыма, з пункту гледжання палітычнага гэта немагчыма. Таму што Украіна ёсць удзельнікам фармату рэгулявання па Прыднястроўю 5+1. Удзельнікі гэтага фармату рэгулявання давалі гарантыі таго, што яны не будуць вырашаць праблему Прыднястроўя войсковым шляхом. Апроч Украины, там есть вот, лик Украины и Европейского Союза, Злучные Штаты. А скорее просто вот с раскласти с пункту ближнего полных политических гарантий, вот Украина дала гарантию, что войсковым шляхом вырашать не будет. И раптом она эту гарантию, что называется, забирает. Для России это нормально, для Украины это нет. И в выпадку, когда такое почнется, то натурально возникнет питание, насколько можно верить иншим гарантам Украины. Сбоку заходних партнеров, ну, скажем так, украинской влады. Тому политично это вельми тяжко уявить за вынятком одной умовы. Коли почнется агрессия или агрессивное деяние, навито войска так званой Приднестровской республики, альбо российских войск, которые расквартированы. И вот таким выпадку после консультации с партнерами махчимы на конт наявность сил и сродку махчимы в решении этой проблемы, але еще раз не с инициативы Украины.
Ну что ж, давай, может быть, до вашего докладу под назвой «Что робить с Беларусью?». Откуда в уголе возникло, ну, такое пытание, что, что нечто треба робить с Беларусью?
Ну, вот, коли миновито спыняться на этом пытании, потому что там после двух кости была логика уплыва на процессы, расшифровка, что робить с любой краиной, это нормальное питание, кое мусит ставить политическое керовництво, формующее такую речь, которая называется державная политика. Это не означает вмешательство, это означает просто, каким чином сотрудничать, что робить, на каких основах будовать або сотрудничество, або его уменьшать, и какие механизмы для этого использовать. На жаль, в украинской политике на протягу опошних год 20 вот это питание, оно относилось ну, скажімо так, кудись ці у категорію і інше. Фактично, державної політики на білоруському накірунку не було. І це зараз дається ознаки, це серйозно обмежовує можливості планування далейших рухів, і навіть на певному моменті обмежовувало питання або адекватну реакцію у питаннях забезпечення безпеки самої України. Ну, далі просто це все підказало з пункту гляження от моєго, коли некілька структур звертаються по такі експрес-аналітичні записки, у кожній з цих записок на той чи іншій мірі таке питання гучало. Ну, відповідно, окей, з пункту гляження звичайної чоловічої ліноти, навіщо писати кожному особно час від часу повторяючись, тому що у різні структури йде. Коли можна все звести в один доклад, і ось це ключове питання, якось провокативно винести в назву, і все.
Ну, і чи знайдений відказ на питання?
Ну, кожен вирішує сам, тобі ж... Я раю просто почитати сам текст, і там будуть певні відкази. Але відказ на питання, що робити, це відказ, да, політичне, відказ на це питання мусить формувати політичне керівництво країни. То, що я можу зробити з пункту гляджу інтересу України і своєго бачення ситуації, це пропонувати некі, звернути увагу на некі накерунки. Це пропонови у докладі є. А далі, ну, прошу пробачення, в Україні є політичне керівництво.
От на сьогодні у політичне керівництво України, ну, хоч ніяке певне розуміння того, ну, чи стратегія, що робити з Білоруссю, є? Ну, от ще до того, як з'явився твій доклад. Давай.
Є ідея і жадання формувати державну політику. При цьому одразу у нікольких центрах. В центрах прийняття рішення, причому є жадання у одрозні від минулих годів спочатку розібратися, після дійсності. І це, в принципі, дуже цікава зміна, тому що запит на інформацію по Білорусі, він справді з'явився, він справді великий. І так же само, як є розуміння, що немає простих кроків, які зможуть вирішити одразу велику кількість проблем. Що коли не було політики, політику треба формулювати, і є розуміння, що тактичних задач, в цьому навіть на час війни, яка просто Білорусь станом на сьогодні не вступила в війну силами своїх збройних сил. А середньотермінових задач, це от підхід до оцінки ситуації, що робити, коли війна скінчиться. Тобто на яких основах, а ці супрацовніші, ці не супрацовніші, яким чином будуть відбуватися контакти між Білорусі і Україною от перші післявоєнні роки. І третє, це у якості чого чи кого хотіли би бачити Білорусь, ну там, мовно кажучи, про 10-15, це вже інше, це вже стратегія. І от станом на сьогодні тактичні задачі, більш-менш розуміння є. На поствійну фактично формується запит, формується спроба знайти бачення, яким чином і про що можна супрацовничати, або працювати, я б сказав так, тому що тут питання логіки впливу на процеси, і це так само у назві відказ на запит, яким чином можна впливати, щоб гарантувати більш-менш принаймні предказальність сусідства з офіційним Мінськом. Ну і я сподіваюся, що наступним етапом буде вже формування стратегії.
У протяг теми, яку ми закраналі крихту раней, питання от нашого глядача под ником Йорг. Такий собі політичний діяч, як Тетяна Мартинова, розповіла, що білоруси марать про уваход білоруського війська в Україну, щоб його там знищили. Відносини Ігора до таких виказувань.
Ну, давай так, білоруське військо на конт виходить білоруського війська в Україну або у Варвані. Так, є така думка серед частки українських політиків, що в випадку, коли таке здариться, то низький бойовий дух і, мовляв, далі це приведе до соціального вибуху внутрі Білорусі, коли пойде струк. Ну, з пункту гляження будучні, справді, тими силами, якими володує Міністерство оборони Білорусі, вирішати тактичні або стратегічні задачі, а тим більше стратегічні задачі стану на сьогодні, немагчим. От просто подумати. Отсекши центральну Україну від західних межів, ну, прошу пробачення. Окей, ти збереш, ну, коли реально силами спеціальних операцій 5-7 тисяч, коли там проведеш приховану мобілізацію, ну, 15-17 тисяч. Добре. Ну, і от як такими силами війти, наприклад, пройти проз Волинь і дійти, наприклад, хоча б до львовських поміжних переходів. Ну, я хочу нагадати, що на Київ по Полісю з Білорусі йшла 35-тисячна групіровка. Ну, вони вельми шмат пройшли, умовно кажучи, ну, кілометрів сотню. І трупи досюль знаходять у лісах. Тому з пункту гляження от виконання задачі силами просто білоруського війська, ну, там... плюс гэта яшчэ не пачатак года, гэта мала рэальнасць усё. А ці выклічы гэта некі сацыяльны выбух? Ну так, гэта спроба шукаць простыя, яшчэ раз просты адказ на складаныя праблемы. Натуральна, што гэта аслабіць пазіцыі беларускай улады, натуральна, што гэта можа выклікаць рост напружанасці ў грамадстве, ці выклічы гэта хуткія змены палітычныя? Ну, тэарэтычна гэта можа выклікаць, але гэта не ў фармаце народнай рэвалюцыі, а фармаце дварцовага перавароту. Прычым у такім выпадку замест Лукашэнкі можа прыйсці які-небудзь сілавік. Ну, окей. Такія мары могуць быць, чаму б не?
У прынцыпе, как бы казаць пра тое, што, ну, мы, канешна, шкадуем, але так вам і надо, а можа быць і хорошо, што вот там паложат усіх вось гэтых, хто туды пойдзе, там ССОшнікаў там і тех, ці хто там яшчэ, то ну і добра, аслабіць Лукашэнку. Ну, не гэта не панацэя, гэта не выйсце для тых, хто
пытанне зноў-такі, вот тое ж самае пытанне, што робіць Беларусь? Яго от можна адрасаваць вартаж даклада да ўкраінскіх уладаў. Окей, давай так, у нас ёсць палітычныя дзеячы, палітычныя лідары, які прэтэндуюць на удзел у беларускай палітыкі. Ну от паспрабуйце як журналіст задаць ім такое пытанне: што рабіць з Беларусью? Тактычна, бліжэйшыя 2 гады. Сярэднетэрміновая перспектыва да 4, доўгатэрміновая да 10-15. І тут не пытанне аслабіць і не аслабіць Беларусь. Маю на увазе афіцыйную сістэму ўлады, якая ёсць сёння. Тут пытанне ўяўлення ў галаве, а ці ты разумееш, што ты будзеш рабіць? Сыходзіш са сваіх задач. Для ўкраінскіх уладаў пытанне вельмі простае. Гэта прагназаваны, ну, у ідэале партнер, за кім просто суседствуеш. Выйсці на такую задачу хаця б праз пэўны час. Ну, а для палітычных дзеячоў, ну, тут можна прозвішчы ставіць не толькі названы табуя і 60-ак, добра. А што рабіць Беларусь?
Гэта была размова з экспертам Украінскага інстытута будучыні Ігарам Тышкевічам. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на ютуб-канале Еўрарадыё Лайв.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Арганізатары Еўрабачання вырашылі, што не змогуць у наступным годзе зладзіць конкурс ва Украіне, піша BBC. Сёлета ў конкурсе перамог прадстаўнік Украіны Калуш з песняй «Стэфанія». Таму паводле правілаў, менавіта Украіна мусіла б прыняць конкурс у наступным годзе. Але арганізатары вырашылі, што праз вайну і немагчымасць гарантаваць ва Украіне бяспеку як для гасцей, так і для канкурсантаў, яны павінны перанесці мерапрыемства. Вялікабрытанію выбралі краіна, якая прыме конкурс замест Украіны, бо брытанскі выканаўца заняў сёлета другое месца. Пакуль невядома, які менавіта горад зробіцца пляцоўкай, але цікавасць ужо праявілі Глазга і Манчэстар. Поп-спявачка Дженніфер Лопес яскрава адзначыла свой 53-й дзень нараджэння. Зорка знялася цалкам аголенай для рэкламнай кампаніі свайго брэнда. Чарада святочных падзей у жыцці Лопес не спыняецца. Нядаўна яна выйшла замуж за каханне ўсяго свайго жыцця Бена Афліка. Паляцела ў мядовы месяц, а зараз адсвяткавала свой дзень народзінаў. У гонар уласнага 53-годзе Джэйло вырашыла зрабіць падарунак не толькі сабе, але і ўсім фанатам. Лопес выпусціла крэм для пругкасці ягадзіц пад уласным брэндам Джэйло Боді. Рэкламная кампанія касметычнага сродку заваражыла ўсіх б'юты-голікаў у новай фотасе. Сесі Лопес паўстала цалкам аголенай. Амерыканскі прадпрымальнік Ілон Маск распавёў фаловерам у Твіттара аб сваім сяброўстве з сузаснавальнікам кампаніі Google Сяргеем Брынам і ўзаемаадносінах з яго жонкай Ніколь Шанахан. Ілон Маск назваў паведамленні СМІ аб яго рамане з Ніколь поўным трызненнем. «Мы з Сяргеем сябры і былі мінулай ноччу разам на вечарынцы. Я бачыў Ніколь толькі двойчы за 3 гады, і ў гэтыя 2 разы побач было шмат людзей. Нічога рамантычнага», – прызнаўся падпісчыкам Ілон Маск. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У жыцці ці палітыцы, як і ў спорце, вера ў перамогу мае вельмі важнае значэнне. Асабліва, калі на працягу вось ужо 2 гадоў ніякіх зменаў да лепшага не адбываецца, і перамога падаецца малаверагоднай.
Як навучыцца не губляць веру ў свае сілы і што рабіць, калі нервы не вытрымліваюць?
Што чакае беларускі спорт і якія перспектывы ў вольных беларускіх спартсменаў? Ці ёсць у іх наогул магчымасць працягваць спартовую кар'еру?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў інтэрв'ю Еўрарады адказвае бронзавая прызёрка чэмпіянату Еўропы па баскетболе Кацярына Смыціна. Катерина, а с какой мэтой вы в Варшаве?
Я себе устроила такое турне по Европе, по диаспорам. Потому что за два года нашего протеста я познакомилась онлайн с очень многими белорусами, и многие из них сейчас, к сожалению, находятся за пределами страны, в Европе, в разных странах, в разных городах. И мы все на связи, мы с другим переписываемся, общаемся, и многие меня приглашали приехать к ним в диаспору, познакомиться с людьми или провести какое-то время вместе, посетить какие-то акции. И, в принципе, из этого возник идея о том, чтобы ехать в диаспоры и общаться с ними напрямую, вживую. Приехав в Вильнюс, я обсудила это со своими друзьями, мы пришли к такому выводу, что если ехать, то надо тогда играть в баскетбол. Я же баскетболистка. Тогда надо с людьми не просто общаться, а еще давать им что-то еще. И в таком формате, что это будет баскетбольная встреча, где будут приходить люди. Мне и так легко с людьми общаться. А общаться с людьми на баскетбольной площадке, помогать им, поддерживать их, заставлять немножко, да, бегать туда-обратно, нагружать физически. Вот именно этот формат, я сейчас понимаю, что он так очень удачно сошелся, и то, что лето, и то, что люди немножко по энергии, эмоциям проседают, потому что второй год борьбы идет, и они не дома, и это понятно. И вот я еду с такой целью подбодрить людей, поделиться с ними своей энергией, собрать их на спортивное мероприятие вместе, дать им почувствовать, я знаю, что такое командная игра, я знаю, что такое командная поддержка. Такой долгий процесс, многие могли забыть это ощущение. И вот у меня именно такая цель, чтобы люди вспомнили, как это быть в команде, быть со своими белорусами, которые тебя постоянно поддерживают, и в принципе, вот это основное.
Дарэча, это вот такий формат, вы сами придумали, ці он дзесьці ёсць у свете, потому что мы-то ведаем, вот, ну, творчая сустрэча с музыкантом, ну, вот, умовно кажучи, там, Лявон Вольский, ну, безумовно, он не только говорит, он спевает свои песни, там, типа с поэтом, каким-нибудь там, вот, Некляевым, там, сустрэча, не только говорит, он читает свои верши, сустрэча со спортсменкой, ну, отповедно, не только поговорить, але і вот пагуляць у баскетбол. Але гэта такая знаходка ваша, ці такое вот ёсць?
Нет, это, конечно, есть в мировом спорте, то есть я слежу за многими известными баскетболистами, в основном американцами, и я вижу, что они не только в своей стране в межсезонье куда-то приезжают, там, в какие-то школы, общаются с детьми, общаются с другими людьми, играют с ними в баскетбол, а также они выезжают в другие страны, там, в Китай, допустим, да, то есть когда Леброн Джеймс приезжает в Китай, или Стеф Карри приезжает в Китай, собирается просто тысячи людей, чтобы на него посмотреть, кому-то из них удается с ним поиграть или против него поиграть, и другим удается пообщаться. То есть такой формат, он есть в мире, и как бы это ничего нового. Но вот не знаю, делал ли кто-то общение именно с диаспорами по всему миру.
Ну, бачите, тут не только может быть факт с диаспорами, але факт у тем, что яны-то ездят и робят такие сустречи, это пропаганда спорту, здорового ладу життя. У вас все ж таки миссия больше суровая, больше значная, больше такая...
Нет, давайте, это не будет, это пропаганда командного духа, пропаганда энергии, пропаганда того, что мы есть друг у друга.
Пропаганда того, что сдаваться николи нельга.
Пропаганда того, что я не собираюсь сдаваться. И я знаю, что десятки тысяч белорусов по всей Европе, которые сейчас вынуждены находятся в эмиграции, а может быть, есть очень много, очень разных белорусов я сейчас встречаю. Кто-то уехал 5 лет назад, кто-то уехал 10, кто-то уехал 2 года назад, кто-то месяц назад только перебрался. Но эти все люди, их объединило то, что в эти 2 года начали вместе бороться против чего-то. И это сильно. Но, опять же, устали, да? Это нормально. И у меня пропаганда, вот это вот чувство, что мы есть друг у друга, и надо любыми способами... У меня баскетбол – это мой способ общения с людьми. И надо любыми способами друг друга поддерживать. Самое, что классное для меня сейчас, я слышу, что люди после моих встреч, они организовываются в какие-то спортивные чаты у себя там на местах создают. Они уже разговаривают о том, что а давайте там через 2 недели опять сыграем в баскетбол. Ну, понятно, что уже не со мной, с другом. То есть они... И вот это то, что я хочу передать, то, что мы все этого чувствовали 2 года назад, когда люди выходили на марши, когда они были плечом к плечу друг другу, когда они обнимали незнакомых людей, все помнят это ощущение, оно просто стирается немножко со временем. И, в принципе, 2 часа баскетбола для меня это такое напомнить. У тебя есть люди, белорусы, ты, может быть, их даже не знаешь, но они рядом с тобой, и вы занимаетесь сярэднім делам.
А наколькі маральна такія сустрэчы для вас лёгка даюцца? Я чаму гэта пытаюся? Я прыгадываю просто нашы папярэднія сустрэчы. Вы вот сказалі на пачатку, што вам вельмі шмат пішуць, пісалі, вы шмат размаўлялі, ну і зараз там пішуць, канешне, але тады людзі расказывалі свае гісторыі. В асноўным это былі там, скажам, калі якіх там забіралі, як і насядзілі ў турмах, якіх там катавалі. І я памятаю, вы прызнаваліся, што слёзы, эмоцыі вельмі там, там і дзе гнеў, дзе страх, дзе яшчэ што. Цяпер вот якія эмоцыі, наколькі маральна тое, што вы чуеце ад іх аповеды, таму што ну тоже ж как бы не хлеб з маслам тут усе ядуць, усіх свае цяжкасці.
Именно на маё мерапрыяцце у нас как-то не получается говорить, грубо говоря, о плохом. Конечно, там был, я встречала, то есть я, по-моему, в Праге встретила человека, который сидел с Андреем Кравченко. То есть как бы он мне там немножко рассказывал, да, вот это вот все. То есть вчера была девушка-адвокат, ее сокурсница судила Лену Левченко. То есть это вот, да, то есть ты все равно на таких мероприятиях ты слышишь плохие истории, но именно в эти два часа вот этот позитив, которым мы друг с другом делимся, он перекрывает. У меня до сих пор иногда есть слезы, у меня есть гнев, у меня есть весь спектр эмоций, когда ты читаешь белорусские новости, что сейчас происходит, что два года репрессий постоянных, каждодневных, да, это все осталось. Может быть, да, может быть, сейчас я намного меньше плачу из-за того, что как-то или слезы заканчиваются, или просто адаптируешься настолько эмоционально к этому ужасу. Хотя страшно адаптироваться. Вот мне страшно привыкнуть к тому, что это нормально, что людей забивают. Это ненормально, надо об этом помнить. Но именно по эмоциям это уже начинает как бы входить в какое-то такое состояние, что ага, так, не плакать, все, давай что-то делать, давай что-то придумывать. Вот в таком плане.
А накольки давайте нечто робить, яно сапраўды захоўваецца? Накольки вот пераважа может быть такая думка, что ну два гады уже бачно, что режим там усталяваўся, умацаваўся, ён змог там сваю ўладу, ну Беларусі маецца на ўвазе, умацаваць. Ну, не атрымалася.
Не ожидала от вас такое. Два года. Мы только начали. Мы только начали долбить этот режим. Сейчас вот активно два года. Для меня сейчас, еще бы полтора года назад, я бы такая, о боже, что это так долго продлится. Сейчас...
Что значили, мы только начали?
Я уже купил
билет на той тягник, про який нам казал Сергей Чалы, что вот пераможные тягники, мы все там поедем, на першем вагоне будут ехать с одного боку. Чалы со Шрайбманом обнявшись, с другого боку, вот Катя Сныцина, там, вот я не ведаю с кем.
Не знаю, кто будет, того я обниму.
Я до того, что я уже вот, а вы мне еще, мы только почали про два года.
Ну, нет, вы сказали в таком ключе, что типа, как бы, а там типа режим уже
держится. Это не я сказал, я у вас пытаюсь.
Держится когтями, пусть держится, а мы будем долбить, а мы будем делать то, что мы можем. Для меня больше нету, это очень распространенный вопрос, когда все закончится, я не знаю. Но я знаю, что я буду что-то делать. Я буду помогать тем, кто что-то делает. Поэтому техник будет, когда, не знаю.
Але все ж таки, коли на початку, скажем, год, ну, а тем больше полторы годы тому, ну, скажем, я был переконаный, что, ну, хай не 100%, хай, может быть, 97% с тех, кто съехал, але вернуться обовязково, то чем далее, тем вот это вот процент упэўненности, процент колькости тех, кто вернется обовязково, мне подается, он уменьшается.
Не знаю. Я все равно вернусь. И я знаю, что мои друзья, мои близкие друзья, они вернутся. Я знаю, что есть люди, которые адаптируются и останутся в Европе. Но пусть же, ну, то есть у меня нету на них никаких эмоций в том плане, что это их выбор, это супер. Они вот так выбрали, они так решили, что для них так будет лучше. Это хорошо, я вас поддержу в любом случае. Но я знаю, что большая часть моих людей, моих белорусов, я не хочу так сказать моих, да, то, что те, кто останутся, не мои, нет, все мои. Большая часть людей все равно вернется. И даже если кто-то захочет остаться и не возвращаться на постоянное место жительства в Беларусь, у этих людей все равно есть родственники, есть друзья, есть мы, и все равно они будут себя отождествлять с Беларусью в любом случае. Поэтому кто вернется, кто не вернется, на самом деле сейчас это обсуждать, мне кажется, как-то довольно-таки странно. Это будет всегда выбор этого человека, и я всегда его поддержу.
На сегодня ось ты, противники, оппоненты, апаненты лукашэнкаўскага рэжыма, ну найперш я кажу пра тых, хто знаходзіцца за межамі Беларусі. Яны адна каманда. Вот як вам бачыцца сітуацыя ці не?
Мне видится, что одна команда. Потому что я в одной команде со Светланой. Я в одной команде с Прокопьевым. Я в одной команде еще с миллионом людей. Мы все делаем что-то против режима. Мы сейчас делаем это с разных сторон. Мы делаем это с разной интенсивностью. Но мы все равно, у нас есть один враг, одна цель, куда направлена вся наша энергия.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информацыйны подкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.